are grateful this morning for the presence of the Lord God.
Мы благодарны сегодня утром за присутствие Господа Бога, начавшее служение на рассвете проповедью, что мы должны слушать, пребывать в почтении перед Ним, что Ему есть, что нам сказать. Я уверен, что Он исполнит свои обещания. Он всегда держит свое слово. И так что мы благодарны за то, что собрались, живые и по эту сторону вечности сегодня утром, и можем снова поклоняться Господу и собраться вместе и услышать от Него. Вот почему мы сходимся. Вот для этой цели. Так вот, сегодня я непреднамеренно ворвался к брату Невиллу из-за увиденного сна, что я верю в сны. Я верю, что Бог обращается к людям во снах. И у меня был очень необычный сон позавчера ночью, что я шел по склону холма, склону одного холма, направлялся в кафе, где должен был обедать. И я заметил, приблизившись к этому заведению, что там играла музыка, оркестр играл музыку со скрипками и развлекал людей за едой. И там что-то мне не понравилось, поэтому я прошел мимо и встретил одного человека, поднимающегося по холму. И я посмотрел, и много людей поднималось по этому холму в это кафе. Но я как бы отдалился от них, повернул обратно вправо, то есть влево. И каким-то образом в долине я увидел этот молитвенный дом. Я услышал, как чей-то голос сказал: «Встречай брата Бранхама на таком-то перекрестке. Он туда придет с этого холма, и скажи ему то-то». И я поспешил к этому перекрестку. И когда этот человек подошел, им оказался брат Нэр в своем коричневом костюме, выглядел точно вот как он сидит сегодня утром там. И он сказал: «Брат Бранхам, если ты будешь в городе, — сказал, — будет хорошо, если бы ты пришел, потому что брат Хэнк...» Так вот, я знаю только одного брата Хэнка. Это брат Генри Карлсон. Мы называем его Хэнк. Сказал: «Он, наверное, думает, что это странно, что ты больше не приходишь в эту церковь, если бываешь в городке, то есть в городе». Я проснулся. И от этого я не совсем понимал, как поступить. Я не хотел вторгаться в такое время на неделе, пока не выяснил у брата Невилла, нет ли у него чего-нибудь на сегодняшнее утро для церкви. А он оказался милостивым, как всегда. Сказал: «Давай, приходи». Ну и я просто пришел. Я позвонил ему поздно, вчера после обеда, и пришел сегодня утром неожиданно для всех. На мой взгляд, сейчас неплохо было бы прежде вам кое-что объяснить. Я, очевидно, очень странный человек на взгляд многих людей, и на свой взгляд я тоже чудаковат, потому что стараюсь следовать водительству Святого Духа, насколько только могу точно. И вот из-за чего мы кажемся странными. Понимаете? Мы сделаем что-нибудь, из-за чего иной раз сядешь и задумаешься: «Почему я так поступил? Что меня дернуло?» И в тот момент можно подумать, что сделал совсем не то, что нужно. Но если просто потерпеть и иметь веру и быть уверенным, что к этому направил Бог, обнаружите, что все получится как надо, понимаете? И мы часто это обнаруживаем. Я знаю, что брат Невилл это обнаруживал не единожды, и лидеры, и духовные люди это понимают. В моей жизни было такое время, что, откровенно говоря, с самой юности не покидало ощущение, что мне не стоит жить в Джефферсон. Жизнь здесь для меня всегда была мухой в мироварне. Во-первых, климат мне совсем не подходит. Другое, кажется, что здесь угнетается дух. Если оглянуться в прошлое и где-нибудь здесь поискать, когда был только призван на служение, я получил письмо об этой ситуации, если его не уничтожило наводнение, что уж собрался уезжать. И мы с братом Джорджем Деарком, и мама брата Грейма Снейлинга, брат Хоукинс, владелец заправки в Нью-Олбани, и многие люди подошли ко мне здесь на улице возле небольшого помещения для молитвенного собрания и даже сказали, что если я останусь, они будут экономить на питании своих детей, чтобы построить молитвенный дом, чтобы им не скитаться с места на место. Когда я услышал такое от скромной матери с одним ребенком, держащим ее за руку, а другим у нее на руках, сказала, что пожертвует питанием своих детей для постройки помещения, где можно будет находиться и поклоняться, я не мог этого вынести. Так что мы с братом Джорджем встретились и решили, что остаемся и строим молитвенный дом. И когда был построен этот молитвенный дом, всегда казалось, словно в то утро, когда я посвящал этот молитвенный дом, пришло видение, записанное и вложенное в краеугольный камень там. Когда Святой Дух сказал мне: «Не это твой молитвенный дом». Видите? И я спросил, где же мой? И он поставил меня под яркими голубыми небесами. И тогда он сказал: «Совершай труд евангелиста». И так далее. Как вам известно, это даже записано в книгах.
Все это накапливалось. И однажды, когда косил во дворе траву там, где сейчас живет брат Вуд, и тогда там жила моя теща, я присел на лестнице задней двери, на старую бетонную ступеньку. Я построил этот небольшой дом для моей тещи, и она тогда была неким сторожем в церкви, занималась этим. И так же ясно, как слышишь чьи-то слова, ко мне обратился голос и произнес: «Я никогда не смогу тебя благословить, пока ты остаешься здесь. Тебе нужно отделиться от своих родственников и этого города». Ну, это меня просто привело в замешательство на неделю или больше. Постоянно, все время нечто предупреждало: «Уезжай, уезжай. Переезжай на запад, двигайся дальше на запад». Это постоянно беспокоило меня. И, кажется, каждый раз теперь я четко принял решение, что на этой неделе полечу в Тусон, где сниму дом, чтобы там прожить эту зиму, отдать детей в школу, начиная с сентября. У меня есть дом, мне там даже давали дом. Но из-за чего-то, и если я уеду, я хотел бы сказать еще одно. Прямо перед тем, как мы построили этот дом здесь, пасторский домик, где он стоит сейчас, я не хотел строиться там. Мама моей жены была стара, и она даже из-за этого плакала. Она сказала: «Я просто не могу здесь оставить маму, понимая, что она стара, и о ней не позаботятся». Ну, я это понял. Я понимаю, это ее мама, и она у нее единственная, которая была или будет. Так что я это понимаю. Поэтому я помолился Господу, я сказал: «Господи, хотя мне не нравится здесь, я сказал, сделай меня довольным. Я поеду, куда ты повелишь мне, откуда угодно, но я не хочу огорчать свою жену, забирать ее отсюда в незнакомую местность, где она никого не знает, и к тому же я все равно постоянно в разъездах. Просто сделай меня довольным тем, что я здесь вместе с ней». И сейчас, когда ее мама забрана, и она отошла во славу, то вот снова приходит это побуждение, понимаете, уезжать. Я не знаю, что делать. И потом, однажды, когда это учение, начатое братьями везде, я вышел из-за кафедры в прошлый раз, когда я был здесь, и сказал вам, что не выйду на поприще, пока такое будет происходить. И вот братья милостиво это полностью исправили, это полностью распутало. Это было улажено в течение 24 часов. Теперь, благодаря этому, для меня снова открыто поприще. Я не знаю, что делать. Я не знаю, в какую сторону повернуть. Я просил у Господа видения. Я просил у Него сказать мне, что делать. А Он просто держит меня без движений. Теперь, вчера вечером, когда я отправил всех детей, свою жену и всех из дома, я принял твердое решение перед Господом Богом. И я сказал Господу Богу: «Если Ты благословишь меня так, чтобы я поехал, я буду служить Тебе. Но Ты должен показать мне, куда ехать и как ехать, и что делать». Так что я вручил себя Господу с этим. общежитием, со служением и всем остальным, я вручил это Господу, и я сказал, «Все, что ты откроешь, все, что ты сделаешь, я пойду этим путем. Пока ты не откроешь путь, я просто буду продолжать дальше, как есть, пока ты не откроешь путь». И я попросил его так это прояснить, чтобы мне тогда не обмануться, потому что я действительно считаю, что мы прямо на пересечении дороги с чем-то грядущим. Я слышал, как здесь утром брат Невилл пророчествовал об этом, или упомянул это так, что я понял, что это должно... Это он ссылался на пророчество. Теперь... Посему я молился обо всех вас, и мне нужно, чтобы вы все молились за меня, чтобы Святой Дух вел меня именно туда, куда я должен ехать, что я должен делать, чтобы мне не допустить никакой ошибки. Понимаете, часто люди думают, что пророческий дар вот такой. Бог просто говорит, я тебя подберу вот здесь и поставлю тебя вот здесь. Сейчас ты просто перейдешь вот сюда. А Он не говорит тебе все эти вещи. Если бы Он говорил, откуда была бы побеждающая вера? Понимаете? Понимаете, ты... Он допускает, что ты больше остальных остаешься без Его внимания. Понимаете? Вы все можете прийти ко мне и о чем-нибудь спросить. Он никогда не подводил. И ни разу еще не было, что... чтобы он не дал ответ. Это правда, да. Но я могу спросить у него для себя, а он часто просто оставляет меня без внимания, понимаете? Просто допускает, чтобы я шел вперед и вошел в это. Сейчас у меня есть некоторые вещи, которые приходится решать самому, и решения, которые должен принять. И это настолько важно, что мне нельзя его принять, пока не буду уверен, что это он говорит мне. Он не дает мне видения, он просто не трогает меня. Так что я просто сижу, как сирота, наподобие, сегодня утром. Я не знаю, куда податься. Так что я вручил это Господу. После этого сна мне и пришло расположение вернуться сюда в церковь и помогать брату Невиллу, пока что-нибудь в дальнейшем не произойдет. Так что я буду здесь. Я совсем недавно спрашивал у брата Невилла, как развивается церковь, и он сказал, «Хорошо». И также я слышу, что у вас по-прежнему есть духовные дары и остальное среди вас, действующие дары пророчества и говорение на языках, и истолкование языков, что мы и слышали несколько минут назад. И все эти вещи являются назиданием для церкви и замечательные. Но я подумал, что, может, сегодня я мог бы, если брат Невилл, если Святой Дух не поведет нас к чему-то другому, я сегодня вечером хотел бы провести... Вы все до своего ухода сегодня утром напишите мне вопрос и положите его здесь. Любой свой вопрос, чтобы нам выяснить, о чем думают в церкви. Вот как примерно пасторы выясняют, что именно находится в сердце у людей. И каждый, у кого есть вопрос, напишите его и положите его здесь. Если у вас нет бумаги, чтобы написать его утром, то напишите его вечером пораньше. Так что я хотел бы уделить им столько времени, сколько смогу, чтобы рассмотреть и ответить вам по Писанию. Потом, если Господу угодно, если на это будет воля Бога, я недавно здесь говорил, что хотел бы проповедовать вам о семи последних печатях из Откровения. Так вот, я за этот год не смогу полностью закончить с этими печатями, потому что это начинается с 6 главы Откровения до 19 главы, чтобы разобрать эти печати, но на первые 3 или 4 из них можно ответить за один вечер, я думаю, каждый вечер по одной печати. Теперь, насколько я понимаю, смотрите, где мы остановимся в этой книге Откровения? Где церковь забрана во славу? Потом остальное относится к евреям, не к церкви, совсем. Это относится к еврейскому народу. Поэтому нам придется прервать на восхищении церкви и взять... Мы увидим, что происходит во время этих печатей и времени церкви из язычников... Церковь уходит, а для народа Израиля происходит возврат и возвращение Израиля от времени, когда их оставили, в современное время, и пришествие Мессии, когда они примут Мессию. Вы теперь понимаете? Церковь уходит, Бог сначала трудится над церковью, периоды церкви, мы это рассматривали, потом церковь уходит во славу, потом Дух Святой возвращается и принимается за Израиль как народ, и ведет вот докуда, пока проходит брачная вечеря, а потом, в конце того времени, возвращает их назад. Я поставлю себе доску и смогу это нарисовать и учить этому, когда придет время. Потом Господь возвращается с невестой, и Израиль ее увидит. И ох, что это будет за время! Теперь, прежде чем сможем правильно это связать, есть один замечательный урок, сбивающий с толку теологов и многих учителей во все эпохи, и народ Церкви Христовой, и приходящих это послушать. Это 77 Даниила. Мы в Откровении не продвинемся дальше, пока не свяжем невесту и Израиль с 77 Даниила. И, возможно, если угодно Богу, чтобы, если Он проговорит ко мне в будущем, проповедовать о чем-нибудь из этих 77, то есть не 77, а 7 последних печатей, потом, в следующее воскресенье, я попробую взять 77 Даниила, в следующее воскресенье, если Господу угодно, и потом тогда откроется поле, если Он поведет нас начать о другом. Ну, мы выясним впоследствии. Мы с братом Невиллом будем в этом трудиться вместе и делать все возможное для блага людей. Теперь, каждый раз приезжая, мы молимся за больных. Мы всегда рады это сделать. И я, вероятно, буду делать это на каждом собрании, если люди больны. Буду молиться о них. Я больше не хочу проводить распознавание. Понимаете, вот что произошло. Я пытался, и я знаю, что я допускал неправильные вещи, но я пытался жить все время достаточно близко с Богом, к Богу. Вот откуда приходили эти видения, как они происходили. Даже люди что-нибудь теряли и звонили мне, просили меня помолиться Господу, спросить, где это, подобно Иисею, потерявшему мулов. И парни отправились на поиски пророка, и он сказал им, что мулы уже вернулись домой и тому подобное. Здесь ничего плохого. Но этого становится много. Столько людей, не только из окрестностей, как здесь, это со всего мира, понимаете? Так что доходит до такого, сильно меня выбивает из колеи. И при том, постоянно приходится находиться на границе, что доходит до того, и вот из-за чего у братьев пошло это учение, что я воплощение Господа Иисуса Христа. И понятно, что подобное просто разгромило бы это служение и подвергло бы Христа поношению и так далее. Понимаете? Так что вот почему я должен был их хорошенько встряхнуть, чтобы это остановить на месте, чтобы они поняли, что это не от Бога, это от дьявола, понимаете? А они хорошие люди. И было видно, что эти люди рождены заново от Духа Бога, потому что когда увидели истину по Писанию, они вернулись к Богу. Точно, понимаете, сразу. Так что здесь стало видно, что это сатана старался что-то сделать с этими людьми. Они все были благочестивыми христианами. И это заставило многих из них сказать мне: «Брат Бранхам, сейчас мы тебе доверяем еще больше, чем всегда». Ведь, понимаете, при таком даре Божьем, данном мне, что я мог бы сделать? Вся нация была бы у моих ног, то есть люди, то, что мы называем нацией. Это не этот космос, не пушечное мясо и тому подобное. Я имею в виду христиан, настоящего верующего. Вот это сливки. Мы, говоря о нации, подразумеваем о рожденных заново людях. Вот что мы подразумеваем как нацию. Не просто всех подряд в этом мире, среди которых мы живем, наполненных до краев мерзостью и нечистотами, которые просто... Это просто прах земной, который вернется назад. Я говорю о рожденных заново христианах, людях, которые являются настоящими христианами. Жду, когда на меня снова набросится один человек из-за одного вопроса. Недавно ко мне пришел некто и сказал: «Сама мысль, что Христос плюнул на землю, его плевок, и сделал брение, и помазал чьи-то глаза, сказал, как это мерзко, грязно, чтобы он плюнул его плевок из его уст, как это негигиенично плевать в пыль и делать брение и мазать глаза человеку. Я сказал, но он вернулся зрячим. Видите, вот и все. И тот же человек. Возле меня открыли нудистский лагерь, понимаете, бассейн. И тот человек купил билеты на всех своих детей сходить туда и поплавать в том бассейне. И он тоже пошел со своей женой в тот бассейн. Простите меня, мои сестры, но там, где плавают те женщины, по сотни или две каждый день, женщины, вся та грязь и прочее, и сегодняшние женщины, и смывается в ту воду, та мерзость и грязь попадает в рот, и глотают ее, и выплевывают. Просто хотелось бы, чтобы он набросился на меня, понимаете? Они сказали, если бы Христос жил сегодня, его арестовали бы из-за этого негигиенического поступка. А что насчет этого? Я уверен, вы понимаете, о чем я говорю. Они идут прямо в тот бассейн, а многие с болезнями, сифилисом, гонореей и всем остальным прямо там. Выплевывают это изо рта и так далее, это вымывается изнутри. И, конечно, это гигиенично. Так что подумать только, вот в этот день мы живем, брат, сестра. Настало время для пришествия Господа. И у церкви осталась одна надежда, и это пришествие Господа. Но я не могу прекратить все. В этом нет нужды, в Библии уже предсказано, что это будет. Я не могу это остановить, но я хочу, чтобы мой голос записался на небесах, что я был против этого, когда настанет время суда. Я был против этого. Я по-прежнему верю, что это Библия, Слово Бога. Значит, ничто в мире, противоборствующее ему, не сможет его остановить. Но эта Библия вот здесь, это истина. Это Слово Бога. Так что давайте пока спустим свои паруса и опустим якорь, пока находимся у тихого берега гавани покоя. И мы можем завтра куда-то отплыть, но давайте сейчас встанем на якорь и послушаем голос нашего Небесного Отца, когда сегодня, надеемся, Он проговорит нам через Свое Слово. И сегодня вечером, вот, приготовьте свой какой угодно вопрос. Так вот, не то, что кому-то навредит. Если так поступите, то это я не буду на такое отвечать, во-первых, понимаете? Но вы что-нибудь другое. Например, ну, если я сделаю это, говорит ли Бог, что так можно поступить? Или, вы понимаете, небольшие вопросы вашего сердца. Или у нас действуют дары, брат Бранхам, и должны ли мы использовать их так или так? Или... что мы должны делать, что-нибудь, на что я смогу ответить по Писанию, понимаете? Напишите что-нибудь небольшое, я буду рад. А если ни одного не будет, я просто возьму какую-нибудь тему и буду вам вечером проповедовать, если угодно Господу. Сегодня воскресенье, и я был... прошлое воскресенье я собрался сходить к брату Коблу, и я услышал, как зазвонил колокол в этой церкви. Я просто ходил туда и сюда по двору, я не мог вынести этого. Вот и все. Я вас услышал, поэтому я просто должен был прийти. Так что сейчас давайте просто склоним головы и поговорим с нашим Создателем. И, значит, в короткой молитве. У кого-нибудь будет личная нужда? Просто поднимите руки, просто скажите «Я», просто объявите об этом. Бог знает, что у вас на сердце сейчас, просто держите в разуме свою просьбу. Наисвятейший Боже, кто сотворил небеса и землю словом своих уст, мыслями своего разума, мы идем в Твое присутствие через Иисуса Христа, нашего Господа, воздать Тебе благодарность за все Тобой совершенное для нас. И мы очень благодарны Тебе, Господи, сегодня утром осознавать, где мы стоим, понимать свое место в это утро и историю времени и приближающееся будущее. Осознавая сегодня, что это по благодати Божьей мы омыты кровью Голгофы, что мы готовы с верой своего сердца к встрече с Ним, если Он придет сегодня, нам стоило бы сказать «Ей гряди, Господи Иисусе». И мы видим, как накапливается грех, что, кажется, этот мир уже качается под влиянием греха. от того пьянства и азартных игр, и кутежа, и обнаженности, и, о Боже, мерзости, и грязи, и нечистоты людей. И как они, если бы только осознали это, Господи, те люди, одевающиеся в короткую бездравственную одежду и выходят на улицу, понимают ли они, что они лишь насекомые и прах, и, может, всего через неделю жуки будут поедать это столь превозносимое тело? Понимают ли они, что его съедят черви, а их душа окажется там, в вечности, без Бога, без Христа, без надежды, тонущая в глубоком отчаянии, чтобы лишь подвергнуться полному уничтожению при его пришествии? О Боже, дай нам голоса предупреждения, чтобы предупредить каждую душу об этой опасности, к которой они приближаются.
Be with us today. Give us words of wisdom.
Будь сегодня с нами. Дай нам слова мудрости, как однажды сказал Соломон у Екклесиаста, дабы нам стать мудрыми домостроителями, дабы стать пастырями этого собрания. И мы молим, Господи, чтобы, подбирая слова, чтобы они были, это стало шедевром, пленившим сегодня утром сильно нуждающееся сердце. Мы не пришли сегодня и не собрались под этой разогретой крышей, чтобы лишь показаться на публике, но пришли сюда, потому что любим Тебя и потому что желаем услышать от Тебя. Ты наш возлюбленный, которого мы любим, и мы желаем услышать слова от Тебя. Мы благодарны за уже услышанное. Это надолго запомнится нам. Сейчас подай нам часть, приготовленную Тобой для нас на сегодня. Ведь мы ожидаем Твоего предстоящего посещения. Мы просим этого во имя Иисуса и ради Него. Аминь.
Again, I have spoken to you this morning by my handmaid to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out to my throne, to confirm my work and at the closing out of the dispensation of the flows of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, that yet you have turned your hearts away from me, because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Теперь это Мы благодарны за эти всплески Духа. В них нам говорится и предупреждается, чтобы мы были внимательны к словам, которые Дух Святой, возможно, скажет нам сегодня. И мы не знаем, что именно Он приготовил нам, но мы точно знаем, что Он должно быть нечто изречет. Может быть, у вас есть какой-нибудь вопрос, о котором Он скажет отсюда. Он может сказать о нем через послание сегодня утром, Он может сказать о нем на служении вечером, Он когда сегодня он старается, кажется, предупредить, известить, чтобы кто-то не пропустил эти слова. Сейчас для перехода к написанному слову откроем книгу «Исход» для урока воскресной школы. У вас будет крещение? Нет. Крещение в 6 часов вечера. Давайте перейдем в 17 главу Исхода и начнем с 5 стиха, думаю, 5 и 6 стихи 17 главы Исхода. «И сказал Господь Моисей, пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в свою руку и пойди. Вот я стану пред тобою на скале в Хариве, и ударь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Теперь, если мне назвать это коротким отрывком на воскресную школу, мне хотелось бы для урока на сегодняшнее утро взять эту тему. «Неиссякаемая вода из скалы». Мы знаем, что Израиль всегда представлял исторический пример церкви, потому что Израиль был народом Бога до их выхода из Египта, а потом они стали церковью Бога, потому что отделились от остального мира. И когда мы отделяемся от остального мира, то становимся церковью. Но пока мы связаны с остальным миром, то мы не в церкви. Сейчас, надеюсь, это проникнет очень глубоко, найдет свое место. Понимаете, мы не церковь, пока не отделимся от этого мира. Отделитесь, выйдите из нечистоты людей, не связывайтесь с ними и не будьте причастниками их грехов. Не подвергайтесь под одно ярмо с неверными, но отделитесь от мирских дел. И когда Израиль находился в Египте, это был народ Бога. Потом, когда они были вызваны или произошел исход, выход, тогда они были названы церковью, потому что тогда они отделились от всего остального мира. И само слово «церковь» означает «вызванный». Исход – выход. У каждого из нас, христиан, наступал в жизни исход. Наступало время нашего вызова из общества друзей, вызова из общества людей, с которыми мы когда-то общались, и стать другими людьми, чтобы ходить с другими людьми, которые вели себя по-другому и говорили по-другому. Это был исход в нашей жизни. Очень хороший пример нам оставил Израиль, когда Бог их вызвал. У них наступил исход, и вышли из общества народов этого мира и стали обособленным народом Бога, необычным народом. Они пребывали вблизи престола милости, они жили и пребывали рядом со столпом огненным, и Бог вывел их из Египта в обещанную им землю. И во время этого исхода им был дан духовный вождь. Вождь, которым стал Моисей, великий помазанный пророк, который был замечательным человеком. он был благочестивым человеком, он родился благочестивым. Бог призвал его от его матери. Даже еще раньше Бог поставил его прежде основания мира вождем того поколения, чтобы у народа произошел этот исход. Вот, недавно я проповедовал здесь, в Скинии, маленьким детям и сказал им короткую проповедь, и рассказал или привел короткую иллюстрацию, как Иоховеда, как она молилась, они с Амрамом, отцом Моисея, о том, чтобы сделать что-нибудь для освобождения народа. И Амрам увидел в видении стоявшего Бога, то есть ангела, указывающего на север и рассказавшего ему, что произойдет. И родился малыш Моисей. И они не испугались повеления царского, ни угроз. Они знали, что Бог держал свою руку на Моисея, и этого было достаточно. Это верно. Несмотря на слова царя, политического мира, кого угодно, они знали, что Бог держит свою руку на Моисея. Поэтому не испугались отпустить его прямо в гущу крокодилов, отъевшихся на малышах евреев, когда их там скармливали крокодилом, и при этом Моисея положили прямо в небольшой ковчег, и послали прямо в гущу крокодилов, прямо к ним, потому что они ничего не боялись. Они знали, что Бог держит свою руку на Моисея. Ну, сейчас, если бы нам только понять то же самое, что нашего великого вождя, Святого Духа, его послал Бог, и он наш вождь, и не имеет значения, что говорит этот мир, и как они смеются и насмехаются, мы идем за своим вождем. Бог послал Святого Духа быть нашим вождем. Понимаете? Еще немного, и этот мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами, даже вас, до конца века. Так что наш великий вождь находится с нами, Святой Дух. Сейчас мы должны идти за этим вождем и исполнять то, что он нам скажет. И этот вождь никогда не уведет нас с пути. Он постоянно будет наставлять нас точно на этот путь Писания. Но он никогда ради чего-нибудь не сойдет в эту сторону и в эту сторону. Он будет оставаться точно на дороге Писания. И Моисею было дано направление, что он должен вести Израиль и провести их прямо через Красное море, прямо через Иордан, прямо в обетованную землю, прямо через пустыню. Это не Моисей отклонился, это не Бог отклонился, это народ отклонился, из-за чего и пришла беда. Давайте сейчас все это рассмотрим. Извините. Моисей, как помазанный вождь. Наконец, когда он показал народу знамениями и чудесами, которые мог совершить только Бог, он совершил эти знамения и чудеса перед старейшинами Израиля и перед Израилем, пока они не убедились, что этот Моисей являлся помазанником, который должен вывести их из этой страны в ту хорошую землю, обещанную им. Когда они увидели эти великие дела, сотворенные Моисеем во имя Бога, они пожелали пойти за ним. И он вывел их и провел через Красное море, перешел как посоху, и переход через пустыню, означавший время испытания. Когда человек принимает Христа своим Спасителем, происходит взлет до небес. Но прежде, чем этот человек сможет войти в крещение Святым Духом, этот человек, у него сначала должен пройти процесс освящения. У него в жизни должен пройти период испытаний. У всех вас он был. У него проходит период испытаний. Бог, во-первых, бьет, наказывает, очищает всякого сына, который приходит. И если не можем выдержать наказание, то видно, что мы не дети Бога. Мы незаконные дети, а не дети Бога, сказано в Библии. Но если мы выдерживаем наказание, понимая, что все содействует ко благу любящим Бога, то мы сыны и дочери Бога. Тогда Он опечатывает нас Святым Духом до дня нашего искупления. Видите, вот это наказание, напряжение, наши будни. И Израиль, как исторический прообраз, должен был принять это наказание. Теперь, когда они были в Египте, и Бог послал Моисея, и он протянул жезл, и появились блохи и пши на земле, он протянул по направлению к солнцу, и оно зашло, он протянул его над водами, и они превратились в кровь. Конечно, Израиль был в Ханаане, в Гесеме. Просто замечательно проводил время. Солнце не заходило, язвы их не касались. Конечно, они просто замечательно проводили время, точно как вы, сразу после спасения. Все, птицы пели по-другому, и все были приятными. И вот только подумать, каким все казалось превосходным, когда только приняли спасение. Потом был период испытаний, наказаний. Время освящения, освящения себя от мирского, отложим всякое запинающее нас бремя. Вам, мужчинам, пришлось перестать курить, прекратить пить, прекратить ходить в бассейн, на карточные вечеринки за полночь. Все это вам было нужно освятиться от них верой в кровь Иисуса Христа. Осветить себя. Вам, женщинам, нужно было отпустить волосы, удлинить платье, вести себя не так, как раньше. Период освящения. Часто они бунтуют и возвращаются назад. Ну, это не было дитя Бога, понимаете? Дитя Бога смотрит прямо на Голгофу и понимает, что это для его пользы. Следовательно, потом пошел процесс времени, вот когда произошло это великое отпадение. Когда пришло время этих сильных трудностей, тогда люди и стали отходить то в одну сторону, то в другую. Потом в своих разговорах. Ну, если бы не уходили из Египта. Нашей душе опротивил этот белый хлеб. Другими словами, если бы я это перенес на современную историю, вот что они говорили. Сейчас, в современном дне, это было бы, ох, молитвенное собрание каждую среду вечером, каждое воскресенье утром обратно идти в церковь. Что мы слышим? То же самое. Проповедник становится и проповедует песни. Снова идем. Видите, значит, вы ходите просто исполнить долг. Вы не поклоняющийся. Поклоняющийся ходит туда поклоняться, выразить себя перед своим Богом, восхвалить Бога за его благость, за каждое слово. Он полагается на него. Словно любовный роман. Если бы ты ходил с девушкой просто из соображений долга, или ты ходила бы с парнем, когда вы были молодыми. Мама хочет, чтобы я ходила с этим парнем, но я его просто терпеть не могу. Ты ничего не приобретаешь от встречи с ним. Или если то же самое со стороны девушки к парню или парня к девушке. Ты с ней ходишь, она тебе не интересна, это мама хочет, чтобы ты с ней ходил. Потому что маме нравится такая девушка, понимаете? Нет интереса, нет никакого любовного романа. Но тебе все равно. Ты не хочешь принарядиться, ты не хочешь сходить встретиться с ней, и это... Да это же ужасно. И когда он придет к тебе, да ты просто желаешь, чтобы он поскорее ушел домой. Точно то же самое, когда ты... Почему он так долго проповедует? А это еще что? И все остальное. Видишь, ты не влюблен. Но если действительно крепко держаться за каждое слово, как сегодня утром Дух обращался к вам в этом предупреждении, понимаете, крепко держитесь каждого слова. Возможно, вот о чем он вам говорит. Держаться крепко — это вечная жизнь, каждое слово Бога. Тогда это радость ходить в церковь при любых обстоятельствах. Жарко, холодно, безразличие, ссорятся ли люди, ворчат, что бы они ни делали, слышать слово Господа все равно приносит радость. И тогда ты влюблен в Христа, понимаете? Ходить в церковь приятно. Ну, милая, снова воскресное утро. Полагаю, нам нужно умыть малышей и пойти туда. Ох, как надоело. Видишь, ты не влюблен. Но если ты действительно влюблен, ты просто не дождешься наступления воскресного утра. Тебе просто не терпится оказаться там вместе с ними. И мы получаем и уходим. Народ Божий тебя не утомляет. Еще бы, они это братья и сестры, как я обычно говорил. Застыньте, как сорговая патока в холодное утро. Она не течет, она именно держится одним куском. Вы знаете, крепко прилипает. Так вот, это простовато сказано, но это есть, это из него ясно, что я подразумеваю, понимаете, вам не отлипнуть, и чем холоднее, тем сильнее прилипает. И вот что должно происходить с нами, чем холодней, если друг тебя забудет, ближе будь к нему всегда.
И что мы любим друг в друге, это не из-за того, что мы что-то из себя представляем, но именно Христа друг в друге мы любим, понимаете? Это Бога в нашем существе мы любим. Теперь нам нравится собираться. Мы раньше пели этот старый гимн. «Блажен союз, что нас в любви Христа связал, общенью душ, которых спас Он образ неба дал». Видите, общенью душ, которых спас Он образ неба дал. «К Отцу небесных благ свои мольбы несем, в надеждах, целях и трудах едины мы с Христом». Видите, так точно. Когда один получает благословение, этому рады все. Когда один грустит, с ним грустят все. Мы хотим быть все вместе. И вот какими нам должно быть. И вот каким должен был быть Израиль, но стало надоедать. Ох, этот белый хлеб, ангельский хлеб. Ну и для чего нам этот белый хлеб? Нашим душам это опротивило. И все не так. И это манна, выпадающая каждую ночь. Да мы лучше бы съели чеснока и лука порея из Египта, видите? У них сердца не были готовы к походу. И когда мужчина или женщина начинают без удовольствия ходить в церковь, им так тяжело ходить в церковь, они не готовы к этому походу. Это верно. Где-то что-то не так. О, если любишь Бога и думаешь уйти на небеса, и что вы все уходите вместе, дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. О, мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Какое мы поем эти гимны, заботы, бремена и скорбь одна у нас, за братьев часто льет из глаз слеза любви полна. Грустна разлука нам, но верим мы, что вновь мы встретимся, или здесь, или там, где вечный Бог, любовь. На следующем молитвенном собрании, так точно, едины сердцем. Сейчас вы готовитесь к этому походу, понимаете, вы готовы войти в обетованную землю, времена испытаний, опасная территория, пустыня, времена испытаний. Израиль в период испытаний, они начали ссориться, не соглашаться друг с другом и недовольствовать из-за хлеба, и захотели вернуться в Египет. И тогда они стали жаловаться на своего вождя. О, они испугались, что он завел их не туда. Хотя он уже продемонстрировал, что он вождь. И Бог подтвердил, что это вождь. Ну, может, мы вели себя немного фанатично, и может, мы ушли в сторону, все, идем не туда, или что-нибудь такое, понимаете? Они роптали на Бога и Моисея, Бога и его вождя. Так вот, если доходим до состояния, когда говорим «я не знаю, означает ли слово это или нет, и я не знаю насчет Святого Духа, я немного скептически к нему отношусь, я знаю и других, которые относятся, ну иди в Египет», видите? Но если ты действительно решил оставаться на этой дороге, не уходи от вождя Святого Духа, не оставляй слова. И если прибудешь с Духом, Он сохранит тебя в слове, это верно. Он проведет тебя точно по линии пути слова. И не бойся его, он не причинит вреда. Он именно тебе поможет, если тебе причинили вред. Он исцелит все ушибы. Святой Дух исцелит. Теперь, оказывается, на этом пути, придя в это состояние, они дошли до Харива. А Харив, к тому же, оказывается, давайте разберем это название. Название Харив именно и означает «засушливая местность» или «пустыня». И когда выходим из общения друг с другом в церкви и из общения со Святым Духом, мы оказываемся в засушливом месте, пустыне, все безжизненно, у всего колючки, видите? Пустыня, маленький кактус и то с колючками. Вы знаете, что это? Это был дорогой нежный лист, который совсем не получил воды. Он просто так туго свернулся, что превратился в иглу. И когда видишь кого-то подобного, может, это дорогая душа, которая, если должным образом полить, стала бы нежным листом или еще чем-то, но вместо этого она так свернулась, что превратилась в иглу, только на все набрасывается, вы понимаете? И ищет вину. Единственное, в чем она нуждается, это в обычной воде, вот и все. Она просто нуждается в пробуждении или прорыве, в чем-то живительном от Господа. Она развернет свой листочек, если просто посадить ее в воду. Но вот как живущему в таком состоянии приходится страдать от условий этого места. И всякий, желающий жить в подобной атмосфере, где все только набрасывается и не соглашается, и ссорится, и вот так возбуждается, ну, ты просто живешь в такой атмосфере, вот и все. Но там не обязательно жить, там не обязательно оставаться. Теперь, этот Хариф стал местом, где Бог огорчился на народ, потому что они добрели до этого места и пришли в это состояние. А он привел их именно туда, потому что они не хотели идти этим путем. Они сошли с главной дороги, сошли на эту второстепенную дорогу. И потом Богу пришлось поступить необычайным образом. Богу пришлось приказать Моисею взять жезл суда, которым он осудил страну, и ударить по скале, чтобы пошла вода. Так вот, здесь заключен замечательный урок, если мы только его поймем, понимаете? И из-за того, что мы настолько выходим из порядка и связаны с миром и так далее, Богу пришлось использовать суд этого мира и ударить им своего собственного сына на Голгофе, чтобы нам стать свободными. Вы понимаете, что я имею в виду? И вот, чтобы дать этим людям воду после того, как они оказались там, это засушливое место отобразило Голгофу. И там Бог сказал Моисею, он сказал: «Возьми жезл и старейшин, и пойди, и я встану на скале перед тобой». А эта скала представляла Христа. И Моисей с жезлом, которым он производил суд над народом Израиля, взял тот же самый жезл и ударил судами Божьими эту скалу. Понимаете? Он взял грехи народа на этот жезл. Вообще-то им нужно было ударить народ. Вместо народа он ударил скалу. И скала через действие Божие дала спасение, дала воду умирающему народу. Она дала жизнь умирающему народу. И вот это Бог произвел, взяв свой посох, жезл суда, и намотал мои грехи и ваши грехи на этот жезл, тогда как им должны были ударить нас, но им ударили Христа, чтобы из Него пошли воды, что означает Дух. Святой Дух вышел из Него, чтобы нам дать жизнь. Сейчас у нас вечная жизнь. Так вот, та скала представляла Христа. Сейчас мы рассмотрим. Я видел много умственных рисунков этой скалы. Я недавно видел один из самых критических. Что там был небольшой камень, лежащий на вершине холма, и Моисей должен был ударить этот камень. И Израиль был там с чайными чашками, брали себе попить от маленькой струйки, бегущей с этого камня. Так вот, это просто чей-то вымысел. Но когда эта скала дала свою воду, там было более 2 миллионов человек, не считая быков, верблюдов и всего остального, пившего ее воду из бочек. Оттуда била мощная струя. Ну вот каким стараются представить Христа, Святого Духа, сегодня. Это просто небольшой фонтанчик, понимаете? Хватит только на то, чтобы вам поверить, что есть Бог. Нет, это обилие воды. Давид сказал: «Чаша моя переполнена». Это именно бьющий фонтан Святого Духа. Люди боятся его. Некоторые люди говорят: «Ну я побаиваюсь, что стану делать это или то, или вдруг переборщу, я могу показать зашедших слишком далеко». Но совсем не указываешь на не зашедших далеко, видите? Да, что насчет тех, кто не зашел слишком далеко?
Так вот, у нас бывали такие, увлекшиеся плотью и нажившие неприятности. И это не Бог, а люди стали... Неправильные мотивы и тому подобное стало причиной проблем и ухода в фанатизм. И тогда целый мир, дьявол, указывает на них. Посмотрите на это. Посмотрите на это. Ну, пусть я встану сегодня утром и укажу на тех, в десятки миллионов раз больше, которые вообще даже не начинали. Что насчет них, видите? Посмотрите на их состояние. Посмотрите сегодня на такого, как Эйхман, самого блестящего. Они говорят, эти пятидесятники неэтичные, грубые, они необразованные и так далее. Взгляните на Эйхмана, одного из самых образованных людей в мире. И он отправил на смерть 6 миллионов детей, женщин и мужчин. 6 миллионов душ. Это не пример для подражания. Но какой-то незаметный человек, который не умеет считать практически, может, назвал неправильно какое-то имя из Библии, может, сказал что-нибудь или сделал что-нибудь не так, или в чем-то ошибся. Газеты тут же раструбят об этом и напишут, им нельзя доверять. Значит, если этому нельзя доверять, почему можно образованию, сегодняшним порядкам и умным людям? Взгляните на Адольфа Гитлера, взгляните на умы этого мира сегодня, взгляните на них. Старая поговорка. Как ты, так и к тебе. Что нужно уметь? Это Святым Духом отделять правду от неправды и признавать правильное и неправильное. Теперь. Мы выяснили, что это у них была Голгофа, и для народа оттуда хлынула вода жизни. Вот, у некоторых людей есть мнение сердца и ума, что весь Израиль напился, и потом все погрузили на верблюдов, и привязали свои тюки на лошадей и тому подобных, и собрали своих детей, и пошли куда-то дальше, и оставили так эту скалу с текущей струйкой. Это неправильно. Та скала шла за ними, и та вода шла за ними. Так вот, в 1 Коринфянам 10 главе, кажется, и 11 стихе, вы можете это найти, что та скала следовала за Израилем. Куда бы они ни пошли с того дня, эта скала шла за ними, и вода шла за ними. Какой прекрасный прообраз и прекрасная опора и якорь для сегодняшнего верующего, знающего, что та однажды пораженная скала, та однажды полившаяся вода с Голгофы идет с нами, куда мы ни пойдем. Только подумать, не надо куда-то идти и говорить, ну, позавчера вода была вон там, вода есть сегодня прямо здесь, потому что эта скала есть Христос, а Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите, та скала сопровождала Израиль. Не они сопровождали скалу, но скала сопровождала их. Аминь. Израиль продолжал свой поход. Им нужно было делать только одно – это держаться прямого курса, точно в обещанную землю, а скала и вода сопровождали их. Этой последующей скалы, это вам скажет 1 Коринфянам 10 глава. Хорошо, камень же был Христос. Бог взял наказание для людей и возложил его на Христа и ударил его. Вы обратили внимание, что с того момента на этой скале осталась расселина? На скале появилась расселина, где ее ударил Моисей, и у Христа появилась расселина, когда его ударили. Он изъязвлен был за беззаконие наши. Ранами его мы исцелились. От той жизни пришли воды жизни, которые мы так любим сегодня. In order to obtain this life, remember, the life of Christ stays with the church. Amen. Hallelujah. Теперь, чтобы получить эту жизнь, помните, жизнь Христа находится у церкви. Аллилуйя! О, закрепить бы нам мысли на этом на 10 минут. Христос не покидает церковь. Я буду с вами всегда до конца века. Это люди покидают Христа. Не Христос покидает людей, люди покидают Его из-за своего неверия. Они покидают Христа. Не Христос покидает людей. Израиль покинул источник. Не источник покинул Израиль, видите? Потому что в Библии это четко утверждается. Скала и вода следовали за Израилем. Следовала за ним. Куда они шли, она шла тоже. Oh! О, мне хотелось бы сегодня утром, если было бы время перейти в первую главу Иисуса Навина, где Он сказал: «Всякое место, куда ступят ноги ваши, Я дал вам». Везде, куда ни пойдешь, Господь, Бог твой, с тобой. Не страшись никого из людей, будь мужественен. Куда бы ты ни шагнул, Я буду именно там, вместе с тобой, неважно, где это будет. Бог шел с Иисусом Навином. Тот же Бог идет со Своей Церковью сегодня утром. Давайте будем пить из этого фонтана там. Куда бы вы ни ступили, именно там Бог будет с вами, чтобы полить и дать вам жизнь. Я буду с тобой всегда, даже до конца века. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Законы Бога. Вот. Значит, вы скажете: тогда, брат Бранхам, почему мы не делаем того, что следует? Почему наши дары и прочее у нас в церкви не достигает нужного состояния, в каком должно быть? Почему наша церковь не поднимается до состояния, где должна быть? Люди во время испытаний отпадают, как Израиль. Они думают, что Бог их покинул. Но запомните, эта скала никогда не покидала Израиль. Израиль покинул скалу, он забыл, что эта скала была с ними все время. Она была там, шла рядом с ними до конца пути. Она следовала за ними. Она не была так далеко, что не докричаться. Она не была так далеко, что не услышать. Или она не была так далеко, что не увидеть. И точно так же Христос с сегодняшней церковью, Он не так далек, что не докричаться. Из вас кто-то отступил и допустил ошибки, и у вас исчезла эта радость, и ваша вода высохла, он по-прежнему в зоне досягаемости ваших слов. Он следует за вами, он знает каждое ваше движение и все ваши дела. Он жаждет услышать, как вы позовете его на сцену. И это замечательное пятидесятническое движение сегодня. Бог ожидает, чтобы вы пригласили его на сцену. Вы не отдалились настолько, чтобы он не услышал ваш голос, хотя мы допустили ошибки, и согрешили, и повернулись к Нему спиной, и поступали так, как не следует. Но тем не менее Он с нами. Христос сказал, что Он будет с нами. В Библии сказано, воды следовали за детьми Израиля. Когда им хотелось пить, они знали, что вода близко. Теперь все это управляется законом. Вся система Бога образована законом. Сейчас мы возьмем... Давайте на минуту задержимся. Давайте рассмотрим земной шар. Он вращается, он делает полный оборот за каждые 24 часа. Вот настолько точно. Это у нас никогда не получалось при всей нашей науке. Сделать часы, чтобы показывали точное время. За некоторый промежуток времени самые лучшие из выпускаемых часов за год убегут или отстанут на столько-то минут. Но земной шар никогда не сбивается, но постоянно он до секунды там, где надо. Это настолько точно, что сегодняшние ученые, астрономы, могут вам сказать на 20 лет вперед или на 50 лет вперед, когда именно Луна встретится с Солнцем. Когда он обращается в своем 24-часовом цикле и в течение своего отрезка времени обращается по орбите, он не собьется ни на один удар. Аллилуйя! Это совершенно, потому что движется в согласии с законом Бога. Они знают, когда именно уйдет прилив до минуты, потому что знают, когда зайдет луна, и у Бога все содержится в порядке при помощи закона. И когда луна заходит, вместе с ней уходит прилив, и когда луна выходит, с ней появляется прилив. И они знают точно, при помощи хронометража, когда луна зайдет. Они могут это напечатать в многолетнем календаре на много лет вперед и рассказать вам до минуты, когда прилив начнет спадать. Конечно, потому что в таком порядке выходит луна, потому что это организовано в согласии с законом Бога. Я однажды стоял у озера Мичиган, и я по дороге в Канаду заехал к озеру Верхнее, тому огромному водоему, и стоял там и думал: это ж надо, сколько километров до другого берега этого большого пролива. И если переплыть, когда я переправился через Мичи, то есть озеро Верхнее, доплывешь в Мичиган, практически такого же размера водоем. И дотуда, от озера Верхнее до озера Мичиган, от озера Мичиган до озера Онтарио, и просто и Гурон, и все эти озера вместе. Сколько миллиардов, миллиардов, миллиардов неисчислимых баррелей пресной воды находится в таком озере. А в Неваде и Аризоне, Нью-Мексико, Восточной Калифорнии находятся миллионы гектаров растрескавшейся сожженной земли, которая такая плодородная, что дали бы только воду этой земле, эта страна накормила бы целый мир, не осталось бы голодных, и еще излишки выбросили бы в океан. Это правда? Миллионы гектаров, на которых выросли бы миллионы и миллионы тонн картошки, и капусты, и бобовых, и зелени, и редиски, и сельдерея, и огурцов, и чего угодно. На той земле это все выросло бы. Она жаждет только воды. И вот вода здесь на севере, а здесь на юге земля. Вот, можно посмотреть и понять, что это так и есть, потому что можно взять пробу воды и увидеть, что она пресная, и взять пробу почвы и увидеть, что она плодородная. Так вот, как бы ни желали, нам этого не совместить, но есть закон, и это закон гравитации. Теперь, если действовать в рамках гравитации, можно оросить каждый участок той земли, взяв воду из этих озер и оросить ее. Но нужно действовать в рамках закона гравитации. Желаниями ее туда не доставишь, криками ее туда не доставишь, воплями ее туда не доставишь. Нужно трудиться согласно закону гравитации, чтобы ее доставить туда. У Бога все подчиняется закону. Вот, я размышлял, не знаю, рассказывал вам об этом или нет, я был в Кентукки, охотился на белок с братом Вудом около года назад, и мы, белок было маловато, и поэтому мы отправились к дому одного человека выяснить об охоте. И у этого человека было несколько гектаров земли, и на этой земле было много леса. Но брат Вуд мне сказал, что этот человек безбожник, он неверующий. Так что он сказал, что он знает его, поэтому он, то есть его отец знает его, он сходит и спросит, можно ли нам получить разрешение пойти поохотиться. Мы подъехали туда, где жил этот джентльмен, и они с другим мужчиной, им обоим было за 70, они сидели под яблоней. И мистер Вуд пошел к этому человеку и сказал ему, можно ли мне немного у вас поохотиться? А он сказал, ну, он сказал, ладно, он сказал, ты из каких Вудов? Ты сын Джима Вуда? Он сказал, да. Он сказал, ну, старина Джим был честным и так далее. Он сказал, можешь охотиться где хочешь на моей территории, у меня столько гектаров здесь, иди куда хочешь, сходи в те лощины, куда хочешь, просто чувствуй себя как дом. Я сидел в машине, потому что подумал, что проповедник и безбожник не слишком хорошее сочетание, если мы хотим добиться расположения этого безбожника. Ну а потом, немного погодя, брат Вуд говорит, ну вот, можно мне взять с собой своего пастора, я думаю, не будет ничего плохого в том, что он пойдет со мной. И этот старик повернулся на своей трости и сказал, Вуд, ты что, действительно так опустился, что без проповедника и шагу не ступишь? И на этом я решил после этого, что лучше выйду из машины. Поэтому вышел из машины и несколько минут поговорил с этим пожилым джентльменом. И он тут же дал мне понять, что не слишком высокого мнения о проповедниках, потому что считает, что они говорят о том, в чем ни бельмеса не смыслят. Он сказал, они только блеют о том, в чем ничего не понимают. Ну, он сказал, когда со мной говорят, я хочу, чтобы человек знал, о чем говорит. Ну, весьма резонно, это весьма резонно. Он сказал, так вот, если со мной разговаривают, я не хочу, чтобы говорили о том, о чем-то, о предположении, в котором ничего не понимают. Я хочу, если говорят, то говорили со смыслом. Ну, я это оценил. Это в том пожилом джентльмене у меня вызвало уважение. И вот я говорю, ну, конечно, у каждого человека свое мнение. И он говорит, был здесь один проповедник несколько лет назад, приезжал сюда, в эту местность, проводил собрание в Эктоне.
И он говорит, этот проповедник в один вечер, при том, что сам не здешний, обращается к какой-то одной женщине из собравшихся, у вас в кармане платок, и вы миссис такая-то. И у вас больная сестра здесь на холме, ее зовут так-то, она умирает от рака желудка. И сказал, возьмите этот платок и возложите его на свою сестру и скажите ей, так говорит Господь, она не умрет, но будет жить. Он сказал, эта женщина наша знакомая. И сказал, мы возили эту женщину, этот платок наверх, то есть один мужчина к той женщине. Сначала он сказал, эта женщина, мы с женой были там, наверху, утром того дня, и брали, обслуживали эту женщину. И она была очень плоха. Врачи давно отказались от нее. Ей было так плохо, что нам приходилось передвигать ее на простыни, поднимать ее, подкладывать судно, перекладывать ее обратно, двигали ее на простыни. Вот так ей было плохо. Он сказал, однажды ночью там раздался такой шум, словно у них кто-то умер. Это был Бен, что вон там, с тем платком, возил его туда. Кажется, это был ты, не так ли, Бен? Это был брат Бен, что вон там, отвозил тот платок, потому что он вез туда эту женщину. И сказал, на следующее утро она ела жареные пирожки с яблоками. И сказал, она работает не только за себя, но и за соседа. Ей настолько стало лучше. Он сказал, вот я часто задумывался. Если бы встретился когда с тем проповедником, он знает о чем говорит. Сказал, мне хотелось бы поговорить с ним. Брат Вуд посмотрел на меня, а я на него. Стоим там, грязные, потные, неприятные, жили в палатке в лесу и все в крови белок. И вот я говорю, это вы хотите сказать, что поговорили бы с этим человеком, и он рассказал бы вам, как он это сделал? Он сказал, да, сэр, это я и хочу сказать. Я сказал, это неплохо. Я попробовал одно из его яблок. Там их ели осы, вы понимаете, осенью, в августе. Ну, и я взял это яблоко и откусил его, и я говорю, очень вкусное яблоко. Я говорю, сколько лет в той яблоне? О, он сказал, я посадил это дерево там 30 или 40 лет назад, или что-то в этом роде. «Да, сэр». Я сказал, «Я просто хотел бы задать вам вопрос». Я сказал, «Как вообще? Я вижу, что эти яблоки упали с того дерева, и у него опадают листья. А сейчас только середина августа». Я сказал, «Еще не было даже легкой прохлады, еще не было никаких заморозков, ничего такого, а листья, однако, опадают с того дерева. Почему это так?» Он сказал, «Сок ушел из дерева». «А, — говорю». «Куда он ушел?» Он сказал, «Вниз, в корни». И я говорю, «Тогда сколько он будет там оставаться?» Он сказал, «До весны». И я говорю, «Потом он вернется и принесет новые листья для тени, новые яблоки для еды». Он сказал, «Это правильно, совершенно верно». Я говорю, я хочу у вас кое-что спросить, сэр. Вы упомянули людей, которые сами не понимают, о чем говорят. Я сказал, а вы могли бы объяснить мне, какой разум заставляет тот сок уходить из того дерева? Если бы он там оставался всю зиму, дерево погибло бы. Это погубило бы дерево. Зародыш жизни находится в соке. Поэтому я сказал, это убило бы дерево. Какой разум заставляет тот сок уходить из этого дерева вниз в корни и оставаться до весны, а потом возвращаться снова назад и приносить еще яблок? Я сказал, налейте воды в ведро и поставьте его на столб и посмотрите, в августе протечет ли она к низу столба и вернется ли весной. Понимаете? Я сказал, существует некий закон, существует закон природы. Некий разум установил этот закон. И это еще не все, но тот же разум должен задействовать этот закон, который и направляет его в корень дерева и возвращает. Он сказал, я никогда об этом не задумывался. Я сказал, а можете ли вы... Если у вас получится разглядеть этот разум, заставляющий сок уходить из веток того дерева вниз в корни и возвращаться, этот же разум и сказал мне тогда тем вечером, сходите, возложите этот платок на женщину. Он сказал, и ты что ли тот проповедник? Я сказал, да, сэр, это верно.
прошлом году я был там, он уже умер. И его вдова сидела на крыльце и чистила яблоки с того самого дерева. Брат, сначала нас хотели выгнать, они не знали, кто мы такие. И я подошел и рассказал ей об этом, что у нас есть его разрешение. И рассказала об этом. Сказала, он до своей смерти твердо исповедал веру во Христа. Видите, что заставляет то дерево? Какой разум отправляет это вниз? Это закон. Это закон, который установил Бог. И тот закон, это Божий закон, который и воздействует на подзаконного. Аминь. Знаете, мне все равно, сколько вы будете кричать и говорить, скажете сейчас, он не будет, солнце больше не будет светить этим летом, оно будет светить все равно. Сколько бы вы ни говорили, я не дам наступить ночи, она все равно наступит, потому что это место, где мы живем, называемое землей, управляется законом Бога. Так вот, братья и сестры, я хочу кое-что у вас спросить. Значит, если мы рождены заново от Духа Бога, у Бога нет ни значительных слабых частей, и значительных сильных частей. Он полностью Бог. И если у вас будет достаточно Бога, что его окажется лишь какая-то тень, то силы хватит сотворить новую землю. Силы хватит сотворить новую луну и новую систему. Это Бог, и это сильное. И прямо сейчас у каждого верующего здесь имеется вечная жизнь, которая представляет Божьего Духа в тебе. Достаточно силы воскрешать мертвых, исцелять больных, задать условия для орбит. Но вы, это управляется законом, тем духом, который в вас, вы сыновья и дочери Бога. Тот же дух, находящийся в вас, воскресит вас в день воскресения. Иисус, когда Он был здесь на земле, когда Он умер, Его душа спустилась в ад и проповедовал духам, находящимся в темнице, душам в темнице, не покаявшимися во время долготерпения в дни Ноя. Его тело отправилось в могилу, но перед своей смертью Он вручил свой дух в руки Бога. Его дух отправился к Богу, его душа пошла в ад, а его тело пошло в могилу. И Иисуса отделял барьер от воскресения, пока не исполнилось Писание. Он не мог вернуться, потому что он должен был оставаться в могиле 3 дня и ночи. Но когда Писание полностью исполнилось, этот барьер был убран, его дух спустился к его душе, его душа к его телу, и он воскрес. А когда мы умрем, наши души отправятся под жертвенник Божий, куда я удостоился чести заглянуть несколько утр назад, как вы знаете, в видении, о чем в Библии говорится, наш дух отойдет к Богу, кто дал его, а наше тело вернется в прах земной. Но однажды, когда исполнится Писание, наш дух будет освобожден у Бога и поднимет душу, а душа – тело. И сила, которая нас воскресит, находится в нас прямо сейчас. Мы сейчас в небесных местах. Мы сейчас в силе воскресения. Если бы этому не установили закон, сыновья и дочери Бога сотворили бы себе мир и отправились бы туда жить в свое удовольствие. Вы обладаете в себе силой это осуществить. Если у вас имеется тень от силы Бога внутри, вы обладаете силой это осуществить. Бог всемогущий, понимаете, что я имею в виду? Это произведет сила, находящаяся в вас. Вы можете изречь к существованию целый мир и пойти там жить. Аллилуйя! Вот, пожалуйста, вот какая сила сейчас находится в церкви, но она управляется законом. И этот закон, не соблюдайте какие-то заповеди, это закон веры.
Amen. Jesus said, all things are possible to them that believe.
Иисус сказал: «Все возможно верующему». И если ты можешь поверить этому, все, во что Бог даст поверить твоей душе, принадлежит тебе. Всякое место, куда верой ступят ноги твои, Бог дал тебе. Аминь. Оно твое, ты обладаешь им, если сможешь найти ключ к этому закону веры, откроющему это тебе. Вы понимаете, что я имею в виду? Та сила управляется, если ты сын Бога, ты дочь Бога, это никогда не покинет тебя, она пребудет с тобой всегда. Даже если твоя вера отойдет от нее, она никуда не денется оттуда. Аллилуйя! Когда ты спасен, Бог дает тебе веру подняться из нечистот этой земли. Твоя вера побеждает мирские дела. Что есть твоя вера? Твоя вера в то действие, которое Бог осуществил в тебе, чтобы из тебя сделать сына Бога. Ты прекратил лгать, ты прекратил воровать, ты прекратил пить, потому что твоя вера подняла тебя выше этого. Аминь. Если у тебя этого не произошло, у тебя нет никакой веры. И вы спасены через веру, а это через благодать. Сколько твоей веры высвободится, вот столько у тебя силы, потому что в тебе обитает сила создать небеса и землю. Бог обитает в вас, и вы, сыновья и дочери Бога. Аминь. Вот, пожалуйста. Но это ваша вера. Иисус сказал: «Как веровал, так тебе и будет. Если можешь веровать, то все возможно. Истинно говорю тебе, если скажешь: горе сей, сдвинься, и не усомнишься, но поверишь в сказанное собой». Значит, какими людьми мы должны быть, имея веру этого замечательного искупительного Христа, живущего в нас, эту пораженную скалу, которая никогда не оставляет церковь? Я с вами всегда, даже до конца века. Постоянное присутствие того мощного фонтана спасения и силы, хлынувшего с Голгофы в церковь. Постоянное присутствие живого Бога. Замечательная текущая пораженная скала, идущая вместе с нами в нашем походе. Израиль утратил свою веру. Они сошли с пути. У них появилась страсть к плотским горшкам. Если бы они не оставили веру и верили, что Бог приведет их в землю, им ничего не воспрепятствовало бы. Они уже открывали моря. Они поражали язвами своих врагов. Они распяли за собой своих врагов и перешли в землю, и все равно не обладали верой идти дальше к обещанию. У Иисуса Навина и Халева была такая вера. Они сказали: «Мы более чем способны победить все, что встретится нам». Вот в чем проблема с церковью. Мы можем покорить всякую болезнь. В нас есть сила. Мы сыновья и дочери Бога. Перед нами ничто не устоит. Единственное, Он хочет найти верующего в это, поверившего, что Бог это уже совершил для тебя. Мы не будем, мы уже сейчас, и с нами постоянно живое присутствие Духа. Аминь. Вот, пожалуйста. Вот что я имел в виду, когда называл тему сегодня утром «Неиссякаемая вода из скалы». Неиссякаемая вода из этой скалы находится прямо здесь, сейчас. Та неиссякаемая вода из той пораженной скалы на Голгофе. Когда из него на Голгофе вышел тот Святой Дух, вернувшийся назад на церковь в день Пятидесятницы, сегодня утром тот же Святой Дух здесь, и Он дает нам обещание. Вот из-за чего, идя к больным, так как это Он дал мне поручение, я этому верю. Бог так сказал. Вот откуда приходят видения. Бог пообещал это. Бог не может лгать. Поверьте этому. Этому необходимо поверить. Туда должно прийти нечто, убрать этот глушитель, убрать его, чтобы вы прошли вперед. В чем мы сегодня нуждаемся? Это не в молитве, а большей силы. У вас достаточно силы создать новую землю. Что вам необходимо, это вера использовать ту силу. Что вам необходимо, это управлять той жизнью и жить такой благочестивой жизнью, что когда вы у Бога что-нибудь попросите, вы знаете. У вас есть уверенность в Боге в этом. Мы знаем, что если мы соблюдаем Его заповеди, Он ничего благого от нас не удержит, если мы пойдем с Ним. Бог идет с нами. Только подумать. Им нужно было сделать только одно. Им нужно было сделать только одно. Это точно держаться курса. Не отходить сюда и отходить туда, но держаться курса. Церкви нужно сделать только одно. Оставаться на курсе. У них был столб огненный, который им был нужен, чтобы держаться курса следования за столпом огненным. Вот что их вело. Они могли видеть свою цель. Это был столб огненный. Они видели, как он действует через Моисея, и они знали, что это вождь. Сегодня у нас слово. Мы следуем слову и видим, как это слово действует в верующих, и знаем, что это так и есть в таком случае. Бог использует нас, подтверждает это слово последующими знамениями. Мы держимся слова. Слово производит результаты. Они оставались с Моисеем, потому что столб огненный, Моисей, следовал ему, и они следовали. Когда стали идти против Моисея и протестовать против Бога и против Моисея, они стали бродить из стороны в сторону, пришли беды, конечно. Мы держимся этого слова, и слово производит знамения. Иисус сказал, «Сии знамения последуют уверовавшим слову». Видите, это держится, вы держите слово, слово производит знамения. Но Моисей, что сделал он? Они забрели в сторону, и что они сделали? Сошли с пути и утратили источник воды. Я думаю, что вот что сделала церковь сегодня. Она забрела в сторону от пути Писаний. Они углубились в теории, они сошли к незаметным вещам, которые не должны бы делать, они нечто приняли. Они приняли, например, апостольский символ веры, где это в Библии. Они приняли катехизисы, которые читают, они приняли деноминации вместо опыта познания. Они приняли рукопожатие вместо переживания рождения заново. Они приняли окропление вместо крещения в воде. Они приняли порочный штамп «Отец, Сын и Дух Святой», тогда как в Библии такого нет. В Библии сказано «Во имя Иисуса Христа». Необходимо сделать одно, если хотите той самой воды. Вернуться назад на путь, вернитесь на... Он не ушел, он по-прежнему здесь. Вы взяли вероучение вместо Христа. Вы отошли из-за возбуждения. Один сказал, ну, я методист. Другой говорит, я баптист. Это показывает в таком случае, что ты не христианин. Мы Христовы, мы принадлежим Ему. Ты скажешь, ну, если я баптист, если это все, кто ты есть, то ты совсем не Христов, ты баптистов. Ты скажешь, ну, я пятидесятник. Если ты пятидесятник лишь по деноминации, то вот и все, кем ты есть. Но если ты пережил пятидесятничество на опыте, и пятидесятничество переживают от пятидесятнического слова, следуй тому, чему последовали те ученики, будь наверху, пока не наполнишься Святым Духом. И тогда, если станешь не соответствовать Слову, тот Дух в тебе идет вразрез со сказанным в Слове, это не Святой, это дьявол, подражающий Святому Духу. Видите, где мы угодили в это? О, некоторые из нас заговорили на языках, у нас появились приступы восклицаний и прочее, и отреклись от всего вот этого. Мы позволили, чтобы в церковь пришло все, чего нет в Писании. Где мы оказались сегодня? Мы вернулись в новую пустыню, засохшую организацию. Мы организовались и утратили свою воду. Вот что именно произошло с пятидесятниками. Когда начинается организация, начинает рушиться общение. И говорят, ну, теперь мы не будем общаться, если этот человек верит вот так. Иди вперед, будь с ним, пока он не придет к слову истины, познанию истины. Что бы ни было, оставь это все равно в покое. Просто иди дальше, будьте братьями. Но о, нам понадобилось организоваться и сказать, ну, раз ты не из единственников, раз ты не из двуединственников или триединственников, или не вот такой, мы не будем общаться с тобой. В таком случае, когда мы это делаем, что получается? Мы снова направляемся прямо в пустыню. Это вера. Но помните, когда Израиль забрел в сторону от пути курса в обещанную страну, скала так и не покинула их. Она осталась там, где была, как и вода. Так и Святой Дух находится прямо здесь. Нам не нужно брести назад. Теперь, здесь Бог преподает нам важную вещь. Бог нам здесь преподает урок. Христа ударили один раз, чтобы дать нам пятидесятническое переживание. Один раз за всех. Вот, когда ударили ту скалу, ее не нужно было бить снова. Ее нужно было ударить только один раз.
Моисей ошибся, ударив ее во второй раз, демонстрируя слабость своей веры в это искупление. Но когда Христа ударили один раз, мы знаем, что его не будут бить снова. Но а что сделал Моисей? Моисей организовал нечто новое, пытался сделать что-то новое.
И вот так сегодня поступили наши служители. Они попытались сделать что-то новое. Мы станем ассамблеями Божьими. Мы станем пятидесятнической церковью Бога. Мы сделаем себе генеральный совет. Мы сделаем себе это, то или другое.
Бог поступил не так. Это не его замысел.
Христа ударили один раз. Вот подлинное переживание. Вот первоначальный путь. В день Пятидесятницы Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа».
Мы окропим во имя Отца, Сына, Святого Духа, преподадим всевозможные вероучения и все остальное о нем.
Когда отходим от слова, неудивительно, что не можем никуда попасть, понимаете?
Бог преподает нам урок. Моисей не должен был говорить: «Вот мы сейчас начнем здесь кое-что новое, и мы организуем, и мы создадим католическую церковь». Это первое, которое они сделали. Нет. А немного погодя, мы из этого организуем нечто новое. Мы сделаем лютеранскую.
Потом пришла англиканская, и потом баптистская, и какая угодно, и камбелиты, и церковь Христа, и антихриста, и все остальное. Видите, они все стали повторять друг за другом. Одни за другими создавали деноминации и организации. Подразумевалось не это. Видите, что они делают? Они снова бьют по скале, чтобы начать что-нибудь новое. Нам не нужно новое учение.
Каждого человека в Библии крестили во имя Иисуса Христа. Каждый человек в Библии, получавший Святого Духа, приходил Божьим путем. Именно путем, какой для этого показал Бог. Они поступили так же. Они испытали то же переживание. Их сопровождали те же знамения. Их сопровождали те же дела. Почему? Они жили у скалы. Они получали ту же воду.
И сегодня причина, почему у нас столько вероучений и деноминаций, потому что мы начинаем что-нибудь новое. Нам не нужно ничего нового. Вернитесь назад. Моисей не должен был бить скалу опять, начинать что-нибудь новое. Он должен был сказать им о первоначальной скале.
Он, надеюсь, вам это понятно.
Моисей должен был рассказать о первоначальной ударенной скале, не пытаться ударить ее снова, не пытаться начать новое дело, но говорить о прежнем деле.
Боже, помоги мне, даже если умру нищим за кафедрой, я буду говорить о первоначальной скале, я буду говорить о подлинном познании на опыте, я буду говорить о первоначальных писаниях, которые принесли им крещение Святым Духом. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа. Постоянное присутствие текущих вод из скалы по-прежнему с нами. Оно проявит то же самое. Оно принесет видение. Оно принесет исцеление. Оно принесет пророчество. Оно принесет все то, что они совершали. Когда Израиль снова выровнялся по Писаниям и вышел обратно на эту дорогу, они пошли дальше в обещанную страну. Но им потребовалось 40 лет. Пятидесятники просуществовали около 40 или 50 лет, скитаясь по пустыне.
Вернитесь обратно к скале, она в зоне видимости. Вот это написано прямо здесь, в Слове. Святой Дух здесь совершает то же самое, что Он совершал всегда.
Так что постоянное присутствие этой воды здесь. Просто вернитесь к ней, вернитесь к прежнему, оригиналу.
Как там было в оригинале? Но они приветствовались с проповедником. Такого нет. Они крестились во имя Отца, Сына, Святого Духа. Такого нет. Ни один человек, ни из записанных в Библии, ни из незаписанных в Библии в промежутке 300 лет, не был никогда крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа. Это католическое вероучение, не учение Библии, видите? У них был Святой Дух. Эти знамения сопровождали уверовавших. Он снова произведет это сегодня. Та скала точно такая же вечно живая, как была всегда. Та ударенная скала. Давайте не говорить, ну сейчас ты придешь и вступишь в нашу пятидесятническую церковь. Войдешь в наши пятидесятнические круги. Нет, ты придешь и вступишь в баптистскую, или методистскую, или пресвитерианскую, или католическую. Что это такое? Опять новый удар по скале. Попытка начать что-то новое. Скажи им, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения их грехов, и эти знамения последуют уверовавшим. Теперь вы снова вернулись на дорогу, вернулись к той же воде. Та же вода также освежит, она точно так же очистит тело, она даст ту же очищающую силу, она даст ту же самую исцеляющую силу, она сделает то же самое, что тогда, если мы только вернемся к тому же духу. Жизнь виноградной лозы принесет виноград. Если она принесла в прошлом году, она принесет то же самое в этом году. Это закон Бога. Закон Бога таков, если это виноград, не трогайте его. Он принесет виноград. Его можно скрестить с чем-нибудь. Но потом оставьте его в покое, и он сразу вернется обратно к тому же винограду. Вот так и мы скрестили церковь с пятидесятничеством, с баптизмом, с методизмом и пресвитерианизмом, с англиканизмом, всевозможным измом. Почему бы не оставить ее в покое? Вернитесь к этой лозе, она вернется к той же силе. Аминь. Аминь. Мне это нравится. Начать что-то новое. То же самое, что сделали мы. Не стараемся показать свою значимость. Доктор такой-то, основатель великой такой-то церкви оттуда-то. Так что это совсем не то, что требуется. Так сказал Моисей. Я покажу им, на что я способен. Я все равно это покажу. Он ударил ее. Она не пошла. Он снова заорал. Покажу, что я могу. Бог потом с ним за это разобрался. Не думайте, что если вы просто придерживаетесь какой-то деноминации, Бог разберется с вами за это. Это совершенно верно. Нужно вернуться к тому оригиналу. Вернитесь. Просто разговаривайте с людьми. Не говорите им, приходи, вступай в нашу церковь, приходи, исповедуй наше вероучение. Возвращайтесь и покайтесь. И креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. И получите дар Святого Духа, если ваше сердце будет в порядке. Все эти знамения последуют уверовавшим. Группа верующих, эти знамения последуют. И из-за чего? Скала, ударенная скала, и его вода жизни тут же появится. Произведет то же самое, что он совершал в прошлом. Иначе просто не может быть. О да. Мы хотим показаться на публике и сказать, мы методисты и баптисты. Просто обратитесь к скале, его постоянному присутствию. Не пытайтесь вступить в нее. У меня здесь записано «прилепиться». Не пытайтесь в нее вступить. В нее не вступишь. Это одно, несомненно. Можно вступить к методистам, можно вступить к баптистам, можно вступить к пятидесятникам, можно вступить к англиканцам, но сюда вступить невозможно. Нет, вам нужно наполниться им. Не вступайте в нее. Просто наполнитесь ей. Вот и все. Чем она наполнена? Она наполнена силой. Наполнена духом. Наполнена жизнью. Наполнена радостью, миром, долготерпением, мягкостью, благостью, силой Святого Духа в твоей жизни. Потому что там вечное присутствие. Запомните. Мне придется заканчивать, потому что становится поздно. Но запомните, та скала никогда не покидала их. Она действительно никогда не покидала их. И Христос никогда не покинет нас. Христос сказал, я буду с вами всегда, даже до конца века. Это правда? И та скала оставалась с ними от Харива до Нева. Она оставалась до Иордана, она была там. О, Боже, я хочу увидеть ее при Иордане.
Моисей, когда был у Иордана, эта скала была с ним до самого конца. И он стоял там, смотрел вниз на группу людей, отступивших и отошедших от Бога. Сердце в нем разрывалось от жалости к ним. И он посмотрел через Иордан. Вот он стоял у Иордана. Я говорю о духовном Иордане. И вот он там стоял. Смерть дышала ему в спину. Но он посмотрел на то, что находилось рядом с ним. И там была эта скала. Он просто перешел на эту скалу. И пришли ангелы, унесли его. «Я никогда не покину тебя, не оставлю тебя. Неважно, как станет трудно, как мы постареем, какой смертью умрем, запомните, эта скала будет там у Иордана. Она никогда не оставит и никогда не покинет. Просто запомните это. Постоянное присутствие воды из этой скалы будет с нами во всей жизни и даже при Иордане. Давайте склоним голову». Пока этот Дух движется среди нас, Дух Бога движется среди нас, сегодня утром здесь есть незнающие Христа, и вы сегодня утром не рядом с этой скалой, не в состоянии поговорить с ней. Но вы знаете, что она существует. Посмотрите, как Он повсюду действует. Посмотрите, как Он движется вокруг. Посмотрите, как она воздействует на людей. Это постоянное присутствие этой воды. Это спасение. Это Дух, наполняющий их чашу, до такого состояния, что они не могут больше оставаться спокойными. Нечто должно проявиться. И вы не знаете. Не хотели бы вы поднять руку и сказать: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я сейчас хочу узнать его. И я хочу поговорить с ним. И хочу знать его, как полноту его Духа. Я хочу знать, что он постоянно рядом со мной. Я верю, что он рядом. Но я хочу быть в состоянии разговаривать. И я жажду, и я алчу Бога. Я хочу знать Его лучше. Пусть Бог благословит вас, сэр. И Бог благословит вас, сэр. И тебя, брат. Тебя, да, далеко сзади. Вот здесь, леди, да. Да, леди. Мы видим ваши руки, и Бог видит их. Пусть Бог благословит тебя, молодой человек. Пусть Бог благословит вас и вас, леди. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пусть благословит вас, сестра. Еще кто-нибудь сейчас, в момент тишины. Пусть Бог благословит вас далеко там, молодой парень. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом. Постоянное присутствие этой воды из скалы, того же Духа. Когда Он закричал там, в тот день суда над ним, когда Он принял наш суд, и жезл гнева Бога ударил Его, а этот жезл был завернут в ваши грехи. И ударил его, и его кровь и вода хлынули из него. Он сказал: «Отче, в руки твои я предаю дух мой». И в день Пятидесятницы он пришел, чтобы идти с нами во время этого похода. И он очень близко сейчас. Если вы устремились и забрели прочь от дома, скажите: «Господи, я иду домой». Пока будем это петь, вы не хотели бы подойти к алтарю и также произвести новое посвящение своей души Христу? Аминь.
Вдали от Бога шла жизнь моя.
Сошел с пути.
Но сейчас иду домой. Мной избран был путь неверия, греха. Но, Господь, я иду домой. Иду домой, иду домой, скитанием пришел конец. Жду, когда обнимешь ты меня. Господь, я иду домой.
Трое мальчиков только что вышли вперед очень быстро. У них в глазах слезы. Встали на колени у алтаря. Конечно, они прощены. Они были прощены еще даже до того, как встали со своих мест, когда в их юном разуме было принято решение. Они просто вышли вперед и встали здесь на колени, чтобы сегодня утром показать людям, на чьей они здесь стороне. На мой взгляд, это стоило бы сделать кое-кому из старших. Точно так же встать на колени и сказать: «Господь, я забрел далеко в сторону от пути. У меня было столько сомнений, и бывало, я забредал прочь и оказывался в грехе. Сейчас я хочу вернуться, пока не слишком поздно. Боже, я хотел бы прийти. Я действительно хочу прийти и встать на колени. Аминь». Вот три маленьких дочери Артура Бима, примерно такого же роста, они подошли сюда, встали на колени. Вперед идет маленькая девочка, у которой в семье совсем недавно появился новый маленький брат. Однажды я просто сидел, подошла миссис Вуд и рассказала мне. Сказала, что эта сестра должна была лечь в больницу, чтобы родить ребенка. Святой Дух сказал: «Пойди, скажи им, что родится мальчик». Когда прошли роды, оказалось, что это мальчик. Кажется, что сегодня утром одни дети. Приходят малыши из класса сестры Арнольд, посвящают свою жизнь. Весь алтарь справа от меня заполнен маленькими детьми. Было бы неплохо нам спеть гимн об алтаре. Все остальные, не так ли, взрослые?
Сейчас, Господь, я иду домой, иду домой, иду домой. Скитаньям пришел конец. Жду, когда обнимешь ты меня. Господь, я иду домой. Скитаньям пришел конец. Жду, когда обнимешь ты меня. Господь, я иду домой.
Давайте ненадолго склоним головы для молитвы за этих малышей. Небесный Отец, если будет завтра, если Иисус задержится еще на 10 или 15 лет, это будут парни и девушки, которые понесут это послание к другим будущим поколениям. У меня никаких сомнений, Господи, что они будут помнить выход к этому алтарю во все дни своей жизни.
И они — небольшие драгоценности, Господь. Их молодое и нежное сердце было осуждено сегодня утром. Даже не слышали всего послания, просто вышли из комнаты, благодаря словам сестры Арнольд. Подошли сюда к алтарю, отдали свою юную жизнь Тебе. Сейчас, Отец, я только что закончил говорить о том, что в нас обитает Святой Дух. И этот Святой Дух, вера, с этим Духом совершает все, и я верю, что именно в этот час Ты простил каждый грех, совершенный ими. И я прошу Тебя со всей верой в моем сердце, чтобы Ты хранил их юные жизни дальше в дороге. Пусть они никогда не собьются с этого пути. Это действительно необычно. Дух сказал сегодня, что мы увидим нечто необычное. Боже, если Ты закончил обращаться к другим, возьми маленьких детей. Как сегодня утром. Во время призыва к алтарю нет ни одного взрослого, но вышла целая группа небольших детей. При том, что это было серьезное послание, трудно понимаемое даже взрослыми, но дети уловили его дух. Мы благодарны Тебе за них, Отец. Как Твой слуга, я отдаю их Тебе, как трофей этого собрания, ведь вспоминая, что постоянное присутствие этой воды жизни будет течь рядом с ними, пока они живы. Пусть у них сейчас будет вера в то, что происходит, в этого Бога, привлекшего их от кресла и пославшего сюда. Пусть во все дни их жизни у них будет вера в такого Бога. Пусть их юный дух принесут Тебе в день их смерти. Вернется обратно в их тело в день воскресенья. Они Твои, Отец. Мы отдаем их Тебе через имя Иисуса. Останемся пока со склоненными головами. Я попрошу всех этих маленьких детей у алтаря, верующих, что Иисус, ваш Спаситель, и тот, кто сказал вам там в конце в аудитории выйти сюда и встать на колени у этого алтаря, вы верите, что Иисус любит вас и прощает ваш грех. Я хочу, чтобы вы все встали на свои ноги и посмотрели сюда в зал. Это вот как вы можете сказать людям, что верите, что Иисус спас вас. Поднимитесь сейчас на ноги, вот так, и посмотрите прямо на собравшихся. И вы, мальчики и девочки, любящие Иисуса, встаньте и посмотрите туда, на собравшихся каждый. Что насчет вас, маленькие девочки здесь, спереди? Вы верите? Вы любите Иисуса? Эти девочки здесь. Вы любите Иисуса всем сердцем? Любите? Вы любите Его? Ты любишь Его, милая? Становись сюда. Пусть люди узнают, что ты любишь Иисуса. Пусть Бог благословит тебя. Сейчас давайте повернемся вокруг вот сюда и споем для этих людей, прежде чем разойдемся, говорит мне Библия, любит Иисус меня, а? Давайте просто поднимем руки, когда будем это сейчас петь. Хорошо, давайте это споем.
Говорит мне Библия, любит Иисус меня. Малых и больших детей приглашает Он к себе.
Сейчас с поднятыми руками, кто из присутствующих хочет быть там?
Любит меня Он, любит меня Он, любит меня Он, так Библия говорит.
Сейчас вы все повторяете за мной. Я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Сегодня я принимаю Его своим личным Спасителем. С этого дня и дальше я буду любить Его и служить Ему. Аминь. Конечно, брат Бен. Небесный Отец, этот человек стремится, чтобы другие маленькие дети пришли к Христу, и он вопиет, как отец о своих малышах. И Дух, который привел этих малышей к алтарю, пусть тот же Дух спасет его детей. Господи, даруй это. Мы отдаем их Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Сейчас, когда вы, малыши, вернетесь на свои места, я хочу, чтобы каждый в том ряду пожал руку этим маленьким детям или погладил их, когда пойдут назад. Вы все идите назад на свои места вот здесь, и пусть каждый там просто погладит этих малышей. И мы любим вас от всего сердца. Вы члены тела Христа настолько же в нем, как мы все.
Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Идите все сердца, кто любит труд Отца, и пойте, окруживший трон, со всеми вместе, кто спасен. И пойте, окруживший трон, со всеми, кто спасен.
Вот это замечательное пение. Давайте сейчас поднимем свои руки.
Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца.
Давайте просто пожмем друг другу руки, пока снова споем.
Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца.
Сейчас давайте постоим со склоненными головами, пока мы... Сыграй ее, брат Тедди. Просто у меня здесь несколько просьб, платки и так далее. Они могут быть из-за границы. Билли мне говорил, что к ним пришли пара маленьких ботинок от ребенка из Англии. Вот такой длины, маленький бедняга, полностью калека. И вот мы должны помолиться за это тоже. И так что, аминь, брат Бен, я, конечно, это сделаю. Когда мы идем, Господи, мы знаем, что это ударенная скала рядом с нами. Постоянное присутствие воды и скалы идет с церковью. О вечный Боже, высвободи нам сегодня утром веру в этого Бога, который с нами. Я знаю, что Ты сделаешь. Точно так же, как мы сможем найти у Тебя благосклонность, что Ты сможешь отпустить нам ее. Если Ты дашь ее нам обильно, мы можем неправильно ей воспользоваться. Но если мы обрели у Тебя благодать, пусть это произойдет. Наш брат сказал, что кто-то врезался в его машину. О Боже, мы знаем, что у него нет денег на ремонт. Я молю, чтобы Ты привел того человека в такое осознание вины или еще как-нибудь, что он покается в этом деле. Придет, скажет: «Брат, я починю твою машину. Это я сделал. Помоги брату Бену и его близким». Вот в моей руке находятся платки и просьбы. Имеется вера в того Бога. У Моисея была вера в того Бога, и он перешел море. У Даниила была вера в того Бога, и вышел из ямы со львами. У Сидраха, Месаха и Авдинага была вера в него, и угасили огонь. У Павла была вера в него, и однажды, когда служения были очень напряженные, и Павел не мог прийти ко всем, он просто взял платок. Он сказал: «Я верю, что Бог со мной». Он возложил свои руки на платки, и опоясанья, и духи зла выходили из людей, и заболевания, и болезни уходили от них. И, Боже, у меня вера в того же Бога, пусть зло уйдет. Заболевания, болезни, недуги, да уйдет это, Господь. Ты тот же Бог, проговоривший ко мне в столпе огненном там на реке. Это Твоя фотография со мной висит на стене. Ты с нами, Господи. Ты присутствуешь постоянно. Тот самый столб огненный. И мы наслаждаемся этой водой из скалы каждый день, когда мы соединяемся в духе. Значит, ты здесь. Мы в тебе уверены, Господь. У нас есть вера в тебя. Мы верим, что ты помажешь нас и поможешь нам. Не ради нашей славы, Господи. Тогда мы станем как Моисей, когда он допустил ошибку. Мы хотим чем-то помочь тебе, Господи. Это намерение наших сердец – помочь тебе, если нам это под силу. Ты покажи нам, Отец, что ты хочешь от нас. И сейчас, согласно поступку веры, я осуждаю болезнь, которую представляют эти платки и эти просьбы. Они оставят этих людей. Я знаю, ты это сделаешь, Господь. Я верю этому сердцем, что ты это сделаешь. Исцели болезнь среди нас сегодня утром. Спаси этих поднявших свои руки, сказавших, что хотят прийти к этой скале за водой. Боже, пусть они будут такими жаждущими сегодня. Пусть у них будет такая соленая жизнь, что из-за нее будут жаждать Христа дарует. Прибудь с нами сегодня, Отец. О Боже, дай мне выяснить по этим просьбам, что волнует людей. Если их ничего не волнует, тогда, Господь, ты дай мне о чем-нибудь проповедовать для их сердец сегодня вечером. Благослови нашего брата Невилла и его жену, его семью, нашу небольшую церковь, наших попечителей, наших диаконов, наших членов и твое тело повсюду. Будь с нами, Отец. Мы вручаем это в твои руки. Во имя Иисуса Христа.
Сиону идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца.
Сейчас давайте ее споем по-настоящему. Действительно для него сейчас, понимаете?
Идите, все сердца, кто любит труд Отца, и пойте, окруживший трон, со всеми вместе, кто спасен. И пойте, окруживший трон, со всеми, кто спасен.
Сейчас со склоненными сердцами.
Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца.